такая зверушка.
Здравствуйте, друзья! Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. В нашей студии кандидат ветеринарных наук Илья Середа, главный врач клиники «Спутник».
Совершенно верно. Здравствуйте.
Илья, здравствуйте. Вот вы отсутствовали в течение 2 недель, но ваши коллеги вас, так сказать, поддержали, что называется. Сегодня мы поговорим об острых состояниях, которые требуют немедленной реакции. Я вообще, когда об этом задумался, вот какая мысль в голову пришла. Вот как, собственно, эти симптомы можно каким-то образом, ну, классифицировать, и вообще этим кто-нибудь занимается, потому что, ну, ветеринарам это незачем, потому что к ним уже животных привозят, да, в том или ином состоянии. А, ну, владельцев животных у нас пока нигде не учат этому делу. Это, конечно, не есть хорошо, но тем не менее. То есть получается, что как-то вот без внимания, ну, в моих мыслях, да, получается, по моей логике, это остается без внимания. Так ли это на самом деле?
Так, на самом деле, у человека же есть скорая помощь. Ну, да. Плохо себя почувствовал, что-то заболело сильно. Позвонил, приехал врач, оценил состояние и либо увез в больницу, либо там сделал пару уколов и уехал. Да. У животных вообще все абсолютно по-другому. Приходится полагаться только на интуицию и, может быть, какой-то опыт владельцев собак и кошек. Только они в состоянии оценить, насколько это серьезная ситуация, и если они оценивают ее как серьезная, слава богу, они принимают решение, как правило, не лезть в интернет, а ехать в клинику. Да? И сегодня я бы хотел о некоторых вот таких вот, скажем так, наиболее опасных, ну, такая у меня профессия, да, я все время о каких-то негативных вещах говорю, ну, вот о самых опасных состояниях, скажем так, которые требуют вот незамедлительной помощи и обращение питомцев в клинику необходимо в этих случаях.
Но прежде чем мы начнем об этих случаях рассказывать, я напомню наши номера телефонов 8 800 200 ровно 9702 для вопросов доктору, а, собственно, ну, WhatsApp, Viber тоже для вопросов, только вы там можете их написать, и мы в урочный час, минуту их зададим, их озвучим, и Илья Владимирович ответит. 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Были ли у вас такие ситуации, когда вам казалось, что вашему животному нужна срочная помощь, и как вы приняли решение там, ехать к ветеринару сразу, или искали в интернете, или там советовались с кем-то, с заводчиком, с кем-то еще, и как нашли, чем вообще закончилась эта ситуация, хорошо или не очень хорошо. 967 200 ровно 9702 WhatsApp и Viber, 8 800 200 ровно 9702 номер телефона для ваших звонков в студию. Итак, Илья Владимирович, мы как можем их разделить? Состояние.
Ну, давайте мы разделим их, как всегда, на кошек и собак.
Ну, хотя бы для начала.
Первое, что приходит в голову. А если мы говорим о собаках, то давайте их разделим на крупные гигантские породы, да, там доги, черные терьеры, сенбернары и мелкие какие-нибудь собачки, типа йорков и тоев, да. Так вот, если мы говорим о крупных собаках, то есть одно очень опасное состояние, которое свойственно именно крупным собакам. Это так называемый заворот желудка.
Ой.
Звучит страшно, и на самом деле это страшная история. Вот есть такое выражение «заворот кишок», да, у человека. У животных есть аналогичная проблема, которая называется заворот желудка. Это вот прям происходит заворот, да, то есть желудок заворачивается, перестает из него корм эвакуироваться нормально, то есть у него нет возможности ни выйти, ни пройти дальше. И желудок становится огромным пузырем, который из-за того, что там...
То есть собака продолжает есть или она перестает есть?
Она перестает есть, она не может. И одним из симптомов является так называемая непродуктивная рвота. Да? То есть когда есть позывы на рвоту, но ничего не выходит, как говорится. Да? Именно потому, что вход и выход из желудка перекрыты, он завернут полностью. И вот содержимое, которое есть в желудке, оно начинает как бы бродить, да, там образуется газ, и этот желудок начинает раздуваться и заполняет весь объем брюшной полости, сдавливая другие органы, и в том числе крупные сосуды даже, там каудальную полую вену, аорту. И это состояние настолько тяжелое, что вот в организме нет ни одной клетки, которая бы не страдала от этого от этой проблемы, да, потому что собака не может нормально дышать из-за того, что не расправляется диафрагма, нельзя сделать нормальный вдох, потому что мешает желудок огромный, да, пережаты сосуды, плохо кровоснабжаются жизненно важные органы, в том числе даже и сердце, и головной мозг, снижается сердечный выброс и так далее. И в этой ситуации счет реально идет, ну, если это начало проблемы, то он идет на часы, а если это уже такое развитие проблемы, он идет на минуты. Вот в этой ситуации на что следует обратить внимание? Как чаще всего возникает заворот? Крупная собака поела, и с ней пошли гулять. Да, погуляли, она побегала, попрыгала, пришла, и какая-то стала вялой. Лежит, не встает. Вот, может быть, непродуктивная рвота, так называемая гиперсаливация, то есть слюни текут очень сильно. Собака с каждой минутой становится все более вялая и впадает, как говорится, в ступор. Да? Вот с этого момента счет пошел на минуты. Это состояние, которое требует хирургической помощи без вмешательства, к сожалению, животные погибают в 100% случаев, если есть, ну, если это действительно заворот желудка.
Но, слушайте, да. Учитывая то, что вы говорите, получается, что наиболее явный симптом вот этого заворота желудка — это раздувание собаки, да?
Да.
То есть люди на этом этапе чаще всего замечают.
Совершенно верно. То есть, когда собака стала плохо двигаться, стала очень вялой, владелец следующее, на что обращает внимание, что увеличился в объеме живот. Да, если в этот момент пощелкать по животу пальцем, то такой возникает тимпанический звук, как барабан. Вот у этих крупных рогатых наших животных есть такая же история, похожая. Если корову накормить клевером, да, как нас учили в академии, то она, скорее всего, погибнет от расширения желудка. У них четырехкамерный, кстати, он. Так вот, у собаки тоже это очень экстренная ситуация. Если вы с ней столкнулись, не надо пытаться делать ничего самостоятельно. Единственное, что вы можете сделать, это срочно привести ее в ближайшую ветеринарную клинику. А там уже как повезет. Если есть в штате компетентный человек, который может оказать первую помощь, а первая помощь — это удалить вот этот вот газ лишний, да, для того, чтобы уменьшить объем желудка и уменьшить вот так называемую компрессию, то есть сдавление крупных сосудов. То есть делается гастроцентез, прокол желудка, удаляется газ, и на следующем этапом это интенсивная терапия растворами, которые вливаются внутривенно, чтобы восстановить объем циркулирующей крови. Вот если такая первая помощь оказана, то у нас появляется небольшой резерв, да, для того, чтобы подготовить операционную, подготовить бригаду и все-таки...
То есть это разворачивать желудок уже через разрез.
Да, совершенно верно. У него нет шансов, к сожалению, развернуться самостоятельно. Это только хирургическая история. Более того, если вдруг мы понимаем, что это очень долго все длится, ну, во-первых, сам пациент находится, как правило, уже в шоковом тяжелом состоянии, а во-вторых, желудок перекрученный и перестает нормально кровоснабжаться. И может произойти некроз стенки желудка или, там, например, кардиальной части желудка. Это, к сожалению, непоправимая вообще беда. Вот. И если это там дно желудка, можно резицировать некротизированную часть. Если это кардиальный сфинктер, то ничего в этой ситуации уже сделать и нельзя. Вот. Это, наверное, номер один. Это страх начинающих ветеринарных врачей. Потому что как только приезжает собака с заворотом, ты понимаешь, что от твоих действий зависит ее жизнь, да, дальнейшая. Да? Если ты не знаешь, что делать, или сделал что-то не так, пациент погибает. Вот. Поэтому все молодые врачи жутко боятся, что к ним ночью
приедет. А у вас как это было, вот, когда к вам приехал первый заворот?
У меня, слава богу, были хорошие учителя. Так уж мне повезло. Я попал на практику очень хорошему доктору, хирургу Екатерине Борисовне Железняк, и свои первые операции я делал вместе с ней. Поэтому, когда ко мне приехал мой первый заворот, я чувствовал себя вполне уверенно уже.
Вы его развернули.
Развернул.
Мы продолжим говорить об острых, экстренных состояниях у животных, которые требуют незамедлительного обращения в ветеринарную клинику. Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник». Мы продолжим через несколько минут. Присылать свои вопросы, звоните в прямой эфир, задавайте их лично. Оставайтесь с нами.
Вот такая зверушка. Каждый вторник
с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. Антон Челышев у микрофона. Илья Середа в нашей студии. Кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник». Говорим мы об острых ситуациях у животных, которые требуют немедленного обращения к ветеринару. Илья, вот если закончить тему с заворотом желудка, а что вообще может стать, так сказать, вот триггером? Что сподвигает организм собаки на вот такой фортель?
Ну, вы знаете, есть определенная породная предрасположенность. Заворот очень часто встречается у собак так называемого рыхлого телосложения. Да, это связано по одной из версий с особенностями анатомии, в том числе со строением желудочно-двенадцатиперстной связки и связки, которая соединяет двенадцатиперстную кишку и печень. То есть у некоторых животных желудок в брюшной полости, говоря простым языком, более подвижный, что
болтается.
Да? Болтается, да. Если он наполняется, он может доболтаться до того, что завернется. Да? Вот. Это еще раз свойственно крупным и гигантским собакам. И как рекомендация, да, не гуляйте с собакой, с крупной, после того, как вы ее покормили. Сначала прогулка, потом еда.
Угу. Спасибо. Это я не знал о таких случаях. Вот это что-то новое для меня. Так, знаете, пришел вопрос от слушателя. Я предлагаю сейчас отступить от нашего правила, начать прямо сейчас на такие вопросы отвечать. Друзья, напоминаю, средства связи со студией. Звонить можно по номеру 8 800 200 ровно 9702, писать 967 200 ровно 9702 в WhatsApp и Вайбере. Телефонный звоночек примем. Александр дозвонился. Александр, здравствуйте. Откуда вы?
Здравствуйте. Я из Удмуртии. И вот у меня такая проблема. Песик мой, он болеет уже несколько месяцев. Насморк. И он вот так это делает. Вот так у него.
А какой песик? Его... Да какая порода?
Мелкая, я чувствую.
Нет, у меня мелкая? Крупный пес. Да, русский, европейский лайка.
А сколько, возраст какой?
2 года. Угу. И вот примерно уже 3 месяца он вот так делает. Я думаю, что может быть у него там это... В носовые пазухи он камень себе... закинул.
А у него выделения это какие-то мелко. Есть из носа?
У него только вот такие, ну, обычные выделения. Да, есть выделения, но обычные.
Обычные, такие. То есть нет такого, что гнойные какие-то,
нет,
выделения,
ничего,
кровавые?
Нет, не.
Вы его ветеринару показывали?
Я не могу, я живу в селе. Угу. Вот, у меня небольшой заработок, поэтому я не могу его свозить никуда.
Понятно. Это больше похоже на то, что он кашляет, как будто подавился чем-то, или все-таки носом?
Да. Вот.
Как будто подавился
чем-то. Он спит рядом со мной, да. И когда он кашляет, я просыпаюсь от этого.
Понятно. Знаете, как вот есть возможность поставить предварительный диагноз, такое есть понятие, да, есть такое понятие, как дифференциальный диагноз. Вот в случае кашля у собак дифференциальный диагноз достаточно обширный, к сожалению. Это может быть воспалительное заболевание трахеи, например, вирусного происхождения, да, так называемый вольерный кашель есть у собак, который, как правило, проходит сам в течение нескольких недель. Если говорить, что она кашляет собаку у вас уже около 2 месяцев, то, может быть, это не он. А второе – это любой инородный предмет, действительно, который собака могла там проглотить, вдохнуть. В некоторых случаях это даже могут быть растения типа колосков. Вот знаете, такие попадают жесткие части этих растений в нос или в трахею и вызывают там хроническое воспаление или обструкцию. Плюс ко всему есть ряд заболеваний, которые, в принципе, поражают трахею, она может менять свою форму. Есть так называемая хондромаляция хрящей, которая образует трахею, и из-за этого может возникать кашель. Первое, что нужно сделать, это обязательно нужно сделать, без этого мы никак не сможем понять, как быть. Это рентген. Рентген шеи и обязательно грудной клетки.
Вообще, конечно, тяжело слушать вот такие рассказы, потому что, по сути, что мы видим? Видим, что собака мучается, она явно мучается на протяжении 3 месяцев, а хозяин, ну помучается, ну, мне ж не больно, ну, да. А слушайте, а где вы были, когда вы заводили эту собаку? Вы что, думали, что собака — это машина, и она никогда не сломается, никогда не заболеет, что ли?
Ну, я же заводил дворняжку, я его...
А дворняжку, вот, значит, можно, да, дворняжка, пущай она болеет, пусть дыхает, ну, дворняжка же, что там, правда, вот... Действительно, если не имеете возможности, не заводите собаку. А если уж завели, то извольте вынуть, положить и врачу показать.
Вот у меня еще к вам совет. Наверняка у вас где-то есть больница для человека, да, где можно сделать рентген. Договоритесь, чтобы сделали рентген собаки. Такое возможно. Присылайте рентген на адрес нашей клиники, я постараюсь вам помочь.
Кстати, был смешной звонок неделю назад, по поводу как раз мы о рентгене говорили. Я, к сожалению, не успел его прочитать во время эфира. В общем, собака проглотила половину копыта. Ну, такое было копыто, которое вот грызется, и она его проглотила. Привезли, значит, на рентген. Долго мучились с рентгеном, потому что пес был молодой, никак не хотел замирать. В общем, покуда они его там мяли на рентгене, сделали рентген, копыта в желудке вышли, копыта вышла из собаки естественным путем. Вот. Так рентген помог собаке. Так, у нас еще один телефонный звоночек. Да, Татьяна, здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Новосибирска. У меня есть кошка. Сначала жила она с котом. Кот еще был. Но кот летом пропал. И, в общем, кошка грустная стала.
Ушел из семьи.
При случае я завела постарше еще кошку. Но вот первая кошка, она моложе, она не воспринимает никак. И ходит, как будто глазки у нее плачут, такая грустная, и в дом редко заходит. Я в частном доме живу. И плохо стала кушать. Угу. И не знаю, как ей настроение поднять, и как их помирить, и что делать.
Да, сложный вопрос. Так же, как и у людей, да, есть выражение «живет как кошка с собакой». Ну, в данном случае, как кошка с кошкой, но реально некоторые животные, к сожалению, не совпадают характерами, и с этим ничего не поделаешь. Мне важно, чтобы вы убедились в том, что у вашей кошки, которая вот первая, да, которая старше, у нее нет никаких сопутствующих проблем, из-за чего она может себя плохо чувствовать. То есть, может быть, так совпало, что она чем-то болеет, а вам кажется, что она грустит. Если это не так, то, ну, как совет, есть такие кошачьи феромоны, которые действуют по принципу фумигатора. Это такой флакончик, он вкручивается в прибор, да, и вставляется в розетку. И этот прибор, по мере того, как он вот работает, нагревается, испускает эти феромоны, которые позволяют кошкам чувствовать себя гораздо комфортнее. У него там накопительный эффект, он в течение недели должен вашей кошке помочь чувствовать себя более спокойно.
Забудет она про своего кота.
Забудет про своего.
И научится не обращать внимания
на мужика ушедшего. Да,
на более молодую. А, может, она думает, что это разлучница, поэтому... Напишет лабрадор Дональд из Твери. Спасибо за ваши советы, доктор, по уходу за мной в поездке на юг. Все прошло успешно.
Здорово.
Писал нам владелец лабрадора Дональда перед поездкой в Крым на автомобиле. Так, я, собственно, почему спросил, предположил, что собачка маленькая у нашего слушателя, у которого она большая, потому что у моего мелкого чиха была такая история, мы его взяли в 4-летнем возрасте, там то ли это заводчик был, то ли приют, я уже не помню толком, он был крайне больной, и вот постоянно тоже кашлял, и у него это, видимо, как это называется?
Колапс трахеи.
Да. Да, 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 да.
Но у мелких вот есть.
До сих пор это продолжается. Я раньше думал, что все сейчас, когда в первый раз это услышал, думаю, все сейчас сдохнет собака, не прожив и суток у меня. Но она уже вот 5-й год кашляет, да. Но ничего так, бодрячком. У нас телефон звоночек еще, да, Александр, здравствуйте.
Добрый вечер. Хотел поставить точку в одном вопросе. Вот влажность носа у кота полосатого живота о чем-то говорит или ни о чем не говорит?
В смысле, и отсутствие влажности или наличие?
Нет, ну вот слегка в наличии влажности, слегка вот такой влажный, холодный нос. Говорят, что это нормально. Говорят, и о сухой нос о чем-то говорит. Вот я хотел прояснить этот вопрос.
Не обращайте внимания на нос, обращайте внимание на общее самочувствие. Как ест, пьет, писает, какает, активность. Вот нос не должен вас беспокоить, ставьте точку в этом вопросе. Влажный нос вообще замечательно.
Вот. Понятно. Мне, кстати, сухой нравится больше, потому что вот сухой как-то приятнее на ощупь. Когда, ну, у моего кота нос сухой, когда он только спит. Так, Валентина пишет: моей собаке 9 лет, самоедская лайка. В последнее время из... что? А, из левой... Опять, слушайте, опять выделение. Опять та же самая история, только вот в тексте, да? А, выделения, которые имеют, в общем, то ли запах крови, то ли запах гноя. Сам нос у основания сверху покрылся сухими чешуйками. По рекомендации врача собака содержится на гипоаллергенном корме. Обратились к врачу. Уже хорошо, уже полдела.
Да, согласен.
Ранее похожее заболевание было у нас. Лечили антибиотиками. Врач в июле брал один мазок из носа. Выявил следующие культуры бактерий. Стафилококк, псевдоинтермедиус, да, Эшерихия коли, энтерококк фессалис. Слушайте, я латыни, кажется, знаю. Подскажите, пожалуйста, что это за заболевание, как его лечить?
Энтерококк фекалис.
Фекалис. Ну, я просто не смог в эфире слово фекалис произнести.
Сложно его лечить, надо делать риноскопию. Да? Поскольку выделение только из одной ноздри, это может быть связано либо с инородным телом, либо с, у 9-летней собаки может быть даже связано с опухолью. В носу такое часто
бывает. То есть более серьезное исследование.
Да, риноскопия обязательно нужна. То есть первое рентген, потом риноскопия.
Сейчас мы прервемся, друзья, короткая реклама, выпуск новостей. Обязательно еще доктор назовет несколько опасных экстренных состояний у ваших животных. Конечно, на вопрос тоже ответит.
Вот такая зверушка. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Вот такая зверушка.
А у нас вопросы сыпятся просто в очень большом количестве, доктор, но мы, тем не менее, тема у нас очень важная, поэтому давайте еще, мы обязательно стараемся ответить на максимум вопросов. Друзья, присылайте их по-прежнему. Но сейчас еще несколько вот таких состояний, которые должны вызвать тревогу у владельцев. Доктор, что это за состояния такие? Ну, один из вопросов, которые нам пришли, можно использовать в качестве, наверное, такой подсказки или вот такого общего признака, да? Сердечные заболевания у крупных собак. Потом пришло сообщение: водолаз 5 лет, одышка при подъеме даже на невысокую лестницу.
Прям сняли с языка у меня. Действительно, следующим пунктом я вот хотел рассказать об одышке. Эта тема, конечно, очень обширная, поэтому мы так поверхностно достаточно ее обсудим. Что такое отдышка? Это когда вы поднимаете, если вы курите и поднимаетесь по лестнице, вам стоите, не можете отдышаться, да, очень тяжело дышать, не хватает воздуха и кислорода. А при наличии хронических заболеваний сердца, при наличии хронических заболеваний легких у животных тоже возникает отдышка. И если отдышка возникает в состоянии покоя, то есть когда собака или кошка особо не двигается, не играет, не бегает, а просто вот сидит и тяжело дышит постоянно.
С раскрытой пастью, с высунутым языком, да?
Да. Ну, для собак это, в принципе, характерно, но вот кошки дышат с открытым языком только когда близка катастрофа, да? Поэтому если кошка сидит и дышит с открытым языком, значит, либо она сильно перенервничала, и это, скорее всего, пройдет, либо у нее есть серьезная проблема, которая требует незамедлительного вмешательства, да, медикаментозного. Поэтому кошка, дышащая с открытым ртом, очень плохой признак. Ни в коем случае нельзя это пропускать мимо. Да. Ну вот у собаки то же самое. Если вы понимаете, что ваша собака постоянно дышит с открытой пастью, постоянно пыхтит, может быть даже в тяжелых случаях так называемый цианоз, да, то есть слизистые оболочки становятся такими немножко синеватыми. Это говорит о прогрессирующей дыхательной недостаточности. Это тоже очень такой важный и тревожный признак. Особенно мы периодически затрагиваем вот этих вот несчастных брахицефалов, да, бульдогов, для которых вообще вся жизнь — это жизнь в противогазе, по сути. И они всю жизнь тяжело дышат, и малейшее какое-то отклонение от их состояния может спровоцировать тоже катастрофу. Да? За ними надо очень внимательно следить. И, конечно, при обращении в клинику эти пациенты, во-первых, они подвержены стрессу, ни в коем случае их нельзя подвергать дополнительному стрессу в этом состоянии, в том числе кошек. Да, поэтому иногда мы даже животных, если видим, что это критическое состояние, их седируем, то есть вводим в анестезию, несмотря на то, что это риск, да, в этом. Но понимаем, что если этого не сделать, то может вот произойти все, что угодно. И в этом состоянии седации или анестезии мы уже проводим дальнейшие обследования, манипуляции, рентген, УЗИ и так далее.
Так, доктор, ну вот еще какие-то экстренные состояния. Давайте назовем.
Давайте. Ну, вот следующее, о котором я хотел бы сказать, состояние, когда у таксы отказали задние лапки. Да? Вот все, у кого есть таксы, любители такс, если у вас не первая такса, к сожалению, наверняка встречались с этими проблемами, связанные с тем, что у этих собак, так называемых хондродистрофиков, при рождении структура межпозвонкового диска изменена, и очень часто возникают грыжи межпозвонковых дисков. Это немножко другая ситуация, нежели у людей. Эта грыжа, она смещается в просвет спинномозгового канала и сдавливает спинной мозг. Он не может нормально функционировать, передавливается этой грыжей, и у собаки отказывают лапки. Если это грудопоясничный отдел, то это тазовые конечности или задние лапы. Если это шея, то это и грудные, и тазовые.
То есть получается, что если у человека грыжа – это выпячивание наружу, то у таксы это впячивание внутрь, да?
Нет, не совсем. Нет? Это тоже выпячивание. У человека это тоже выпячивание в просвет спинномозгового канала, но у животных, вот именно хондродистрофичных пород, это происходит немножко по другому типу. Диск состоит из двух веществ. Снаружи он таким фиброзным кольцом покрыт, а внутри такое полужидкое пульпозное ядро. Да, и вот у хондродистрофиков оно не полужидкое, оно такое, как консистенции засохшей зубной пасты. И в том случае, если рвется фиброзный диск, фиброзное кольцо, то вот эта вот засохшая паста устремляется в спинномозговой канал и там сдавливает спинной мозг. И это в зависимости от того, насколько сильно она сдавила спинной мозг, различают несколько степеней вот неврологического дефицита. То есть если собака не может ходить самостоятельно, то это третья степень, и она требует тоже незамедлительного хирургического лечения. Причем незамедлительного, здесь можно это сравнить с эффектом, если вы себе на палец накрутите резинку, да, и оставите. Ну, до утра подожду, посмотрим, что будет. Вот до утра подождете, а утром проснетесь, а палец отвалился.
Почернело, отвалился, да.
Да, вот как то же самое у животных происходит со спинным мозгом. Это опасное состояние, и является оно экстренным.
Только таксы или, например, там бассеты,
бигли таксы,
условные?
Да, совершенно верно. И даже лабрадоры.
Ух ты.
Ну, у них это реже, слава богу.
Вы про лабрадоры говорили, что это собаки с самым большим букетом генетических заболеваний серьезных.
Совершенно верно. А также шпицы, пекинесы, мальтийские болонки. Ну, в общем, список достаточно большой.
Хорошо, доктор. Вот есть еще какие-то экстренные ситуации? Мы сейчас, мне кажется, что мы сейчас упираемся в такие вот случаи, которые резко возникают, развиваются. А еще хотелось бы затронуть симптомы заболеваний, которые, может быть, начали развиваться не вчера, условно говоря, но тоже ситуация уже достигла такой степени риска, да, что нужно как можно быстрее начать лечение.
Вот к таким ситуациям относится хроническая рвота и диарея. Наша любимая, Антон, с вами тема. Да, мы сейчас будем обсуждать цвет, консистенцию, запах и еще что-то вот этих всех выделений.
У меня, кстати, есть вопрос на эту тему. Светлана пишет, живем в деревне, есть собака, живет во дворе, 7 лет, кобель, ни с того ни с сего начало его рвать часто. И такие звуки, будто кашель. Много раз возили к врачу, делали УЗИ, рентген, кровь на анализ сдавали, все в порядке, но рвота не прекращается. Угу. Что это может быть?
Ну, первое, что мне приходит в голову, это так называемое инородное тело. Да? Это то, о чем мы говорили на одной из передач. К сожалению, не все инородные тела являются рентген-контрастными. Их иногда абсолютно не видно на снимке. И опять-таки, если это хроническая рвота, то следующим этапом диагностики должна быть гастроскопия. Поищите у вас в городе клиники, в которых вам могут предложить данный вид процедур диагностических. Да? Вполне вероятно, что-нибудь обнаружат. А вообще, рвота и диарея, основная какая проблема в этом случае? Если это хроническое течение, то так же, как и у людей, происходит очень быстро обезвоживание. Да? Организм теряет достаточно много жидкости вот с этими выделениями, в том числе важные электролиты. Это приводит к кислотно-основному дисбалансу и так называемой дегидратации. Да? То есть происходит обезвоживание, а здесь цифры, они, ну вот я вам скажу так, 5% потери воды – это уже очень плохое самочувствие. 7% – это уже состояние, близкое к смерти, критическому. Угу. Да. 9% – это все. То есть 10% воды, которая у вас в норме должна быть, вы потеряли каким-то образом с рвотой или диареей. Все, до свидания. Вот поэтому дегидратация очень опасна. И если у вашего питомца вы видите длительно протекающую диарею или периодическую рвоту, не стоит дожидаться вот этих 7-9%. Да, надо искать причину и устранять ее.
Угу. То есть, хорошо, вот какой бы совет вы дали доктору, который смотрит сейчас эту собаку, 7 лет, кобель, которая ни с того ни с сего начала рвать, и по анализам все в порядке, УЗИ делали, рентген делали, но рвота не прекращается. Что бы да. вы посмотрели?
Я бы сделал УЗИ еще раз. Вот иногда, когда у меня в клинике доктор, которому я доверяю, не находит проблему, которую мы подозреваем, я пациента иногда отправляю к другому специалисту. Да, я считаю, что это абсолютно нормально, потому что та же визуальная диагностика – это метод относительно субъективный. Кто-то что-то видит, а кто-то не обратил внимания. Да, поэтому... Если есть возможность сделать УЗИ на более качественном аппарате, чтобы это сделал другой специалист, это абсолютно нормально. Второе мнение в медицине, в ветеринарии это всегда неплохо, это хорошо, да. То есть я не говорю о том, что надо бегать по врачам и искать, какой же вам все-таки понравится больше. Иногда при диагностике получить второе мнение это хорошо. Вот. Поэтому, мне кажется, надо тщательно переделать УЗИ, при этом соблюсти все требования, которые подразумевает это исследование. То есть подготовка должна пройти. Там минимум 8-10 часов собаку надо не кормить и так далее. Вот. Если вы уверены в том, что на рентгене и на УЗИ ничего не находят, а, к сожалению, такие случаи часто бывают. Вот все нормально, не видим, мы смотрим заново и видим. Вот. Надо убедиться в том, что там действительно нет никаких явных проблем. А тогда следующий этап – это гастроскопия.
Так, доктор, давайте мы будем чередовать, да, вопрос-симптом. Сейчас был симптом, да, а теперь будет вопрос. Серьезные проблемы с русским спаниелем были. Однажды на даче он неожиданно упал, начал корчиться в судорогах, сжались челюсти, мышцы окаменели, мы перепугались, думали, что солнечный удар, стали заливать его водой, но минут через 10 он сам пришел в себя. Впоследствии это повторялось 2-3 раза. Что это было и как реагировать, если повторится вновь? Спасибо.
Да. Вот есть такой термин прекрасный в классической литературе использующийся. Это падучая болезнь. Да? Это эпилепсия, скорее всего, которая у животных, так же, как и у человека, имеет место быть и достаточно широко распространена. Она успешно лечится. Не все, к сожалению, препараты, которые, скажем так, доступны цивилизованному миру, есть в России для лечения эпилепсии у животных. Но тем, что есть, вполне можно справиться и... В большинстве случаев успешно справиться. Поэтому вам нужно попасть на прием, ну, если есть у вас узкий специалист-невролог, если нет, ну, тогда вот к терапевту, который может вам назначить лечение. Да? Скорее всего, это эпилепсия.
Угу. Доктор, ну, теперь давайте да. какой-нибудь еще опасный, на ваш взгляд, симптом, с которым часто приезжают животные, потому что люди, например, его ну, как-то распознают не очень своевременно, и угу. бывает так, что поздно.
Да. Ну, наверное, я бы хотел сказать о двух проблемах. Если говорить о собаках, то собаку сбила машина, да, например. И владелец видит, что ну, произошел инцидент, собака вскочила на лапы, чувствует себя нормально, пришла домой даже сама на своих ногах, поела, все хорошо. Здесь ситуация может быть обманчивой, потому что, как правило, если собаку сбила машина, то это тупая травма живота или грудной клетки и серьезные последствия. Поэтому, если инцидент произошел, обязательно на прием к врачу надо попасть в любом случае.
Сейчас нам обязательно надо прерваться на рекламу короткую. Через несколько минут продолжим. Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник». Продолжим через несколько минут. Присылайте свои вопросы. Их уже, на самом деле, столько, что я не уверен, что мы успеем ответить на все, но сделаем все возможное. Так вам, наверное, в каждой клинике говорят. Это «Комсомольская правда», прямой эфир, оставайтесь с нами.
Вот такая зверушка. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250 Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».
Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главврач клиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. Вопросы, да? Давайте, вот пришел вопрос интересный и тоже, видимо, не самая простая ситуация. Слушаю вашу передачу о зверушках. Пишу из Ставрополья. Нет ветлечебницы. В город отвезти собаку нет возможности. Вопрос в следующем. Среднеазиатская овчарка, 6 лет, сука. Неделю назад начались кровавые выделения по гинекологической части. Колол викосол по инструкции, не помогло. Выделения остаются, собака активна, аппетит хороший.
Ну, викосол не поможет. Вообще препарат этот крайне редко используется, потому что у него очень ограниченные показания. Это не связано с тем, что есть какой-то источник кровотечения и нужно остановить кровь. Ну, точнее, это с этим связано, но, к сожалению, эффективных препаратов вот для того, чтобы это кровотечение прекратилось, вы не сможете вашему животному подобрать, потому что, скорее всего, эта проблема связана либо с хроническим эндометритом, который встречается в этом возрасте у собак достаточно часто, и если есть выделения постоянные, да, то это, с одной стороны, даже хорошо, потому что если бы выделений не было, так называемая закрытая форма пиометрии могла бы развиться, и тогда это все тоже заканчивается либо экстренным хирургическим вмешательством, либо, если нет возможности сделать операцию, то опять-таки...
Смерть в муках, называйте вещи своими именами.
Да, так и есть. Вот. Если это открытая форма пиометра или эндометрита, это тоже состояние, которое требует хирургического лечения. В некоторых случаях, если это течение этой проблемы осложняется бактериальной инфекцией, помогают антибиотики. Но без осмотра врача не рекомендовать антибиотики ни в коем случае не буду. Предлагаю вам все-таки найти возможности, силы поехать в клинику и провести операцию по удалению матки яичников. Авариогистректомия это называется. Ну, да, и надо быть уверенным в том, что это все-таки не течка, да?
Потому что там нужен не викосол, а какой-нибудь там Джек или еще какой-нибудь Рассел. Вот. Мигом все снимет, как рукой, да. Потом, правда, у вас больше будет собак. Ну, лишь бы все здоровы были. На всякий случай номер телефона повторю. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Вопрос... Видимо, сейчас вам, доктор, придется побыть немножко патологоанатомом.
Ну,
сейчас
слава богу, не гомеопатом, главное.
Да, вопрос вот какой. Была дворняжка, 9 лет ей было, 30 кило весила. Начал чесаться, расчесывать пузо. Там, где достанет лапой, лечили. То проходило, то обратно возвращалось. Это 8 лет случилось. 8 с половиной лет, вышел утром на крыльцо, смотрю, лежит на боку, лапы выпрямлены, голова в адеквате. Прошло через 20 минут. Через полгода, как всегда, выпустил погулять на улицу, прибежал домой через полтора часа, 2 часа полежал, потом поднялся на все лапы, начал тихо поскуливать, пялиться в одну точку, как будто привидение увиден, дал ли судороги, пытался встать, по пути кусая мебель, через 30 минут в судорогах собака умерла. Вот. Пена не шла, язык немного посинел, зрачки немного красные. Вот.
Что случилось? Да. Вопрос, да?
Да.
Это большой, хороший вопрос. Явно это не связано с тем, что он расчесывал себе пузо, скорее всего, да, но причин миллиард. Честно говоря, я не вижу особого даже смысла в этой ситуации искать причину. Действительно, здесь без, как говорится, вскрытия, ну, ничего не понятно. Да? Все что угодно. Опухоль, которая там метастазировала в головной мозг, или еще какие-то там почечная недостаточность, не знаю.
Можно ли сказать, что вот в 8 лет, когда это все началось у собаки нашего слушателя, его ошибкой было то, что он не обратился к врачу, потому что, судя по тексту сообщения, к врачу он не обращался?
Да, это однозначно так, но вот то, что собака расчесывала себе живот, это вполне вероятно параллельно протекающая история. Вообще в этом возрасте, вот в возрасте 5, 6, 7 лет, здорово, если вы решитесь на так называемую диспансеризацию. Что это значит? Это как минимум хотя бы надо сдать кровь на общий биохимический анализ своего любимца, сделать УЗИ брюшной полости, сделать рентген грудной клетки. Это позволяет вам в большинстве случаев выявить какие-то наиболее часто встречающиеся проблемы и начать их уже профилактировать. Я не сторонник постоянного обращения к врачам, да, наверное, больше сторонник здорового пофигизма в этом отношении, но в этом возрасте, да, в 5-6 лет, хотя бы раз в год диспансерное обследование желательно проходить. Это важно.
Доктор, ну вы же не всегда были сторонником здорового пофигизма, да? Вы же просто сами...
Мне пока возраст позволяет.
Не-не-не. А, вы имеете в виду, вы как пациент, а не как врач. Я думаю, вы это советуете нашим владельцам животных, там, здоровый пофигизм прививаете.
К сожалению, здесь вот с советами надо быть очень осторожным. Вот кому-нибудь посоветуешь здоровый пофигизм, а потом... Зачешется живот, и судороги начнутся.
Да. И через полгода без лечения все закончится печально.
Да, поэтому диспансеризация важная история очень. Даже если собака здорова, помните, что 5 лет это уже половина жизни для многих пациентов. И это важно. Это все равно, как первый раз сходить к врачу, когда вам там 40. Это надо сделать, сдать кровь, сделать УЗИ. Это безболезненно, не страшно и не очень дорого.
А, доктор, вот у нас несколько минут буквально остается. Еще несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях у собак, у кошек. Может быть, если у вас есть там такие симптомы для экзотов или для попугайчиков, ну вот,
да.
Пожалуйста.
Ну, попугайчики, к сожалению, отдельная история. Я не очень хорошо разбираюсь в птицах. Кстати, мне кажется, это прекрасная была бы тема для эфира. У меня есть очень хороший знакомый, который в них прекрасно разбирается. Да?
Охотник? Или кулинар. Шутка. Зовите, конечно, потому что попугайчики... Мое первое животное — это волнистый попугайчик Яшка.
Да. А у большинства хомячок.
Тоже можно, да, ротологов, пожалуйста. Можно.
Ну, вот мы поговорили о собаках. Если собаку сбивает машина, да, то не стоит расслабляться. Лучше убедиться в том, что все нормально. И такая же история может произойти с кошкой, да, но кошка чаще всего падает с высоты, ударяется, вы ее подбираете, видите, что все нормально, она передвигается, чувствует себя хорошо, активная, ест, пьет, писает, какает. Опять-таки произошла, скорее всего, тупая травма органов живота и органов грудной клетки. Тот же так называемый пневмоторакс, да, скопление свободного газа в грудной клетке, можно увидеть только на рентгеновском снимке. Визуально, если он не сильной степени, то там увидеть его невозможно, и это, как правило, даже не аускультируется. Поэтому лучше сделать снимок при наличии пневмоторакса, убедиться, что это не прогрессирует, и потом уже доктор отпустит вас домой, и кошка продолжит наслаждаться жизнью. Вот это, тем не менее, это травма такая, она является потенциально опасной. Очень часто кошки при падении, например, ломают там себе лапы, да, конечности и кости и так далее. Мы очень редко их оперируем сразу, потому что как раз боимся осложнений, связанных вот с наличием сопутствующих проблем, которые могут затрагивать органы брюшной полости и грудной клетки. Это очень важная история. Вот. Ну и частая, наверное, тоже ситуация, когда происходит между собаками стычка. Да? Две собаки сцепились, там превратилось это все в комок биомассы.
Смешались,
да?
Куча кони-люди.
Да, совершенно верно. Непонятно, кто чего за что укусил. Если эта ситуация произошла, даже при отсутствии видимых повреждений, лучше провести осмотр человека, который эти повреждения часто видит и встречается с ними. Проникающие ранения, опять-таки, которые затрагивают грудную клетку, очень опасны. Да? Опасны тем, что, опять-таки, развивается пневмоторакс и так далее. Поэтому, если стычка произошла, желательно попасть на осмотр к врачу.
Ну и, наверное, последний вопрос. Вот какие-то резкие изменения в состоянии здоровья беременных сук и беременных кошек? Вот в каких случаях нужно срочно тоже ехать к ветеринару?
Такая история для беременной женщины очень распространенная, когда беременность ведут, да?
Да.
Вот у собак такая же есть история. На определенных сроках делают УЗИ и смотрят адекватность развития плода, на то, как он кровоснабжается. Даже делают УЗИ плода, то есть оценивают функцию почек и сердца. И очень часто возникают опасные состояния после родов, да? Вот собака или кошка родила, и потом ухудшилось резкое состояние, даже, может быть, появились судороги. Это так называемая послеродовая эклампсия, связанная с недостаточной концентрацией кальция в крови. Да, это тоже состояние, которое лучше, если будет контролировать врач. А само течение беременности, это зависит от породы. Да. Есть породы, которые прекрасно рожают самостоятельно, им не требуется никакая помощь, а есть породы, которые находятся в группе риска, и зачастую, особенно это, кстати, карликовые породы собак, да, очень часто им требуется помощь, иногда даже хирургическая, так называемое кесарево сечение.
То есть собачкам тоже делают?
Да.
Доктор, спасибо большое. Поговорили мы сегодня об экстренных ситуациях, которые требуют безотлагательного обращения к ветеринарному врачу. Я полагаю, что далее в следующих выпусках мы наверняка что-то будет какие-то еще в случае вспоминать. Может быть, что-то будет происходить, и вы будете рассказывать какие-то клинические случаи. Кстати, тоже интересно, познавательно рассказывайте нам о них. А за сегодняшний эфир спасибо большое. Спасибо всем, кто слушал. Илья Середа, главврач ветклиники «Спутник», был в нашей студии. До встречи через неделю.
Спасибо, до свидания.
Вот такая зверушка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 94 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.